Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, «Лютеранская волна» в эфире. У микрофона Юлия Виноградова. И сегодня случилось так, что в этой студии сидят два ведущих «Лютеранской волны». Потому что напротив меня сегодня сидит Владислав Телегин, который ведет молодежный выпуск «Лютеранской волны». Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия и дорогие радиослушатели.
А у нас сегодня интересная тема для разговора. Как бы я буду вас интервьюировать, а вы мне будете отвечать. Сегодня у нас такие с вами роли. Вот было с 10 по 12 октября в нашем кафедральном соборе проходил семинар для волонтеров и преподавателей воскресных школ Евангелической лютеранской церкви Европейской части России. Вы его организатор. Это первый был такой семинар?
По множеству свидетельств и по многим, скажем так, таким косвенным критериям выяснилось, что это первый семинар за долгое время. Я совсем недавно, с марта месяца, занимаюсь детской работой у нас в Лютеранской церкви Европейской части России, и сам тоже до этого семинара со многим был незнаком. Uh-huh. Со многим и со многими. Uh-huh. То есть, и, конечно, этот семинар преследовал цель в первую очередь перезнакомить и познакомиться самому с теми людьми, которые непосредственно вот занимаются с детьми, работают в наших общинах, проводят для них встречи, праздники, библейские занятия. Потому что в основном раньше коммуникация шла через пасторов и
пробстов,
угу. Да. Вот. А здесь и я всех увидел, и они друг дружку увидели. И, конечно же, это дало большой результат. То есть все тут же обменялись там телефонами, угу. Имейлами, и создали там группы, переписываются и общаются, что, конечно, очень радостно, потому что вот даже сейчас прошло, пусть и небольшое время после окончания семинара.
Да, собственно говоря, неделя еще не прошла.
Да, но общение продолжается. То есть они начинают делиться, наши братья и сестры, вот друг с другом, тем опытом, угу. который они попытались уже применить.
Да,
да, то есть угу. то, о чем им рассказывали на семинаре. И это радостно и приятно. И также приятно то, что самостоятельно, потому что, еще раз, я не знаю точно сколько, но, видимо, действительно очень долгое время не было какой-то такой централизованного руководства в работе детского служения. И это чувствуется, потому что очень многие участники, а участники у нас были от Калининграда до Уральских гор, что называется, были из Калининграда, Калининградской области, Ярославль, Кострома, из Москвы, Ульяновск, Саратов,
Санкт-Петербург.
Еще множество.
Сарепта.
Даже из Сарепты, да, Крымский регион тоже был угу. хорошо представлен.
Уфа.
Уфа, да. То есть вот даже много собралось людей. И действительно заинтересованных, желающих что-то узнать новое. И самое главное, вот выражаясь библейским языком, да, с таким чувством голода и искренним стремлением получить новый опыт, новые знания, которые они могли бы применить угу. в своем служении.
Угу, угу. В общем, коммуникация налажена. Теперь действительно переписка идет, и уже есть первые плоды, вы можете увидеть на наших сайтах уже первые статьи о том, как детские вот служители применяют то, что им запомнилось на этом семинаре, они применяют эти знания, они применяют вот в работе с детьми. Ну, я бы все-таки хотела бы, чтобы вы еще немножко рассказали о семинаре, прежде чем мы перейдем к другой теме. Вот о семинаре в каком плане? Кто там работал, кто там вел сам семинар?
Да, то есть очень важно сказать о содержании этого семинара. Как и любое мероприятие, которое мы организуем, оно выстраивается на таком понятии, как актуализации. То есть темы должны быть актуальными, в каком-то смысле даже злободневными, и которые, возможно, мы раньше просто не замечали, но благодаря тем людям, которые выступали, делали доклад, мы взглянули на что-то по-новому. Но вот, среди прочего, сам семинар делился на три блока, три такие части, три темы. Это достаточно классическая тема «Жизнь библейского урока», она называется. То есть это про базовые какие-то принципы ведения библейского урока, педагогики библейского урока. То есть то, как на основании библейской истории, какого-то отрывка, какой-то части, можно с детьми так или иначе выстроить рассказ, да, повествование, вот, в которое и они, конечно, также активно могут быть вовлечены. То есть это достаточно такая, как мы бы сказали, повседневная практика, которой мы по большей части пользуемся в наших церквях. То есть, да, самое простое — это вот то, как и Христос рассказывал истории, вот так же и мы рассказываем детям на основе Библии истории. Второй блок, вторая часть, он назывался официально так: «Современная ментальность и особенности образования детей и молодежи, обучения детей и молодежи». И здесь нам помогала Оксана Куропаткина, которая и нам знакома, и многим, думаю, слушателям, участникам тоже радио «Теос». Ее доклад, ее тема была основана на теме современной культуры. Такой современной даже поп-культуры, которой насыщается молодежь. Главным образом это, конечно, подростки и дети. Вот, там, фильмы, мультики, музыка и так далее. И то, как через это можно говорить о библейских истинах, о Библии, о Боге Иисусе Христе, да, хотя казалось бы, вот, через вот призму современной культуры. И третий блок, более практичный, такой с применением практических навыков, которыми обучились наши служители, работники, называется методика «Godly Play». На русский язык, к сожалению, очень тяжело переводится «Godly Play», но суть его заключается в том, что он базируется тоже на достаточно классическом понимании в педагогике, что дети обучаются, играя. И методика эта главным образом базируется на том, что вы перед детьми развертываете библейскую историю, да, библейский отрывок, путем использования различных предметов и атрибутов, которые вы можете делать сами, и преимущественно вы делаете их сами, или вы можете их где-нибудь купить. Методика эта была разработана в Америке, применяется в американских церквях, вот, и также в Германии, в лютеранских церквях за рубежом тоже активно. В чем ее главный плюс? Это в том, что действительно, помимо участников взрослых, у нас на семинаре были еще маленькие участники. Вот. И вот когда рассказывали про систему Godly Play, то было видно при практических занятиях, как даже дети сидят тихо, заинтересованно, слушают и просто сконцентрированы вот на той области, в которой реализуется вот это развертывание библейской истории. Единственный минус, который ощущается в, ну, такая проблема, это то, что методология, методики и какие-то практические руководства по системе Godly Play на русский язык почти не переведены. То есть это зарубежная практика, как я говорил, да, Америка и европейские страны, которые их активно используют, но в России у нас почти не применяется. Вот если бы не Асми Карутюнова, которая занимается работой с детьми в Московской библейской церкви, вот, мы, может быть, тоже не узнали. Ей большое спасибо, она проводит регулярные семинары и встречи тоже, конференции вместе со своими друзьями они делают переводы, в группах делятся также опытом. Ну вот и на семинаре тоже она представила эту методику.
Понятно. В общем, вот в целом о семинаре вы рассказали, но мы сейчас перейдем к нашей основной теме. А пока я включу наш джингл, чтобы вы знали, как нам позвонить и как нам написать.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Да, пожалуйста, звоните, пишите, есть у вас какие-то вопросы, Владислав на них обязательно ответит, потому что вот этот прошедший семинар для волонтеров и преподавателей воскресных школ, он, конечно, очень интересный. Я думаю, что и среди вас есть люди, которые занимаются детьми, рассказывают детям о Библии. И будет интересно, если вы позвоните и зададите какие-то свои вопросы, может быть, мы сможем вам помочь. Так что звоните и можете написать на сайт. Влад, а вот я хочу к нашей основной теме. Я не была на семинаре, но в конце семинара я пришла и поговорила с теми, кто приехал на семинар, о том, как нам развивать дальше наши паблики, наши сайты, чтобы они писали. Это очень, вот уже они пишут, это уже очень интересно. И как раз я услышала то, что вы как бы суммировали, резюмировали из курса вот Оксаны Куропаткиной. Я сейчас объясню, дорогие друзья, в чем дело. Вот говорить с детьми о Библии таким старым языком, наверное, уже как-то будет неправильно, потому что мир изменился, изменились технологии, изменилось сознание, менталитет детей и подростков. И вот вы, Влад, например, приводили, ну, из презентации Оксаны Куропаткиной примеры, как можно заинтересовать детей. Вот приводили примеры фильмов, мультиков. Вот я бы хотела, чтобы вы рассказали сегодня об этом нашим слушателям.
Суть в чем? Так сразу, да. Сразу с конца. Да, что идея о том, чтобы развивать наш язык, то есть людей, которые там чуть постарше, чем современные подростки, или чуть молодежь, или даже те, которые уже совсем в возрасте, путем диалога с молодежью и не бежать от этого, а наоборот пытаться прислушаться к ребенку и не бояться говорить с ним на его языке, не бояться смотреть, читать и воспринимать мир немножко так, как он, потому что, конечно, когда мы говорим о современной культуре, то элементы современной культуры, они все те же, но содержание уже другое. То есть такое направление в культуре и в искусстве, как, например, кинематограф, музыка, там, не знаю, картина, живопись, да, они никуда не делись. Но они изменили свою форму, содержание в соответствии с изменением, да, того, что вы сказали, ментальности. Что касается современных детей и подростков, то, как тоже и Оксана говорила, и другие религиоведы и педагоги, что современных детей и подростков по большей части язык религиозный, вот то, о чем тоже вы, Юлия, сказали, и язык философский, то, чем оперировали более-менее там предыдущие поколения, они его, во-первых, могут не знать, а даже если знают, то не применяют его вообще. То есть не применяют его в конкретной области, допустим, там, когда пишут какую-нибудь, там, не знаю, научную работу, там, какой-нибудь доклад делают, еще что-нибудь. В повседневной жизни они этих терминов не применяют. Соответственно, в повседневной жизни они говорят тем языком, который черпают из массовой современной культуры, язык тех же фильмов, мультиков и музыки. И здесь стоит отметить, что именно язык культуры им понятен, потому что он ощутим. Они сталкиваются с этим ежедневно. Они сталкиваются с этим ежедневно, да и мы тоже с этим сталкиваемся, да, в там, смотря рекламу, заходя в интернет и так далее, и так далее. И, но при этом в основе интересов детей и подростков лежат все те же фундаментальные философские вопросы, которые на самом деле не изменяются вот уже на протяжении там, всего существования человечества. Да, это кто я такой, что такое реальность вообще, где я нахожусь, да, кто я такой, где я нахожусь, как мне с этим всем взаимодействовать. И один из главнейших вопросов, особенно для подростка, это в чем мое предназначение, как мне себя найти. Следующий пласт таких философских вопросов – это а как мне взаимодействовать с миром? То есть это друзья, семья, и еще там некоторое количество людей, с которыми, может быть, я знаком или не знаком. А помимо этого есть еще такие категории, как зло и добро. Как мне с этим быть? То есть для подростка, для ребенка это... Да, он может этого не осознавать, он так не говорит, он так не формулирует вопрос, но он для себя пытается на них отвечать, так или иначе. И отвечает он это путем вот реагирования на те же элементы современной культуры, да, это может быть сейчас у нас в нашей западной культуре очень хорошо засели такие мультипликации, которые мы называем аниме, например, да, современная музыка, тексты, которые, ну, главным образом, например, вот Оксана рассказывала там про рэп, да, потому что современные исполнители уходят от какого-то такого уличного батла, да, выражаясь современным языком, да, и переходят на тексты с философским содержанием, но которые написаны простым языком. Да, они лирические, они поднимают какие-то такие вопросы важные, но когда ребенок их слышит, слышит или их слушает, то, что им говорит массовая культура, находит отклик и понимание. Почему? Потому что в тех же аниме, тех же фильмах, там, не знаю, «Хроника Нарнии», «Гарри Поттер»,
«Властелин колец»,
те же «Старые добрые», да, там современные фильмы студии Marvel и так далее, и так далее. На самом-то деле любая западноевропейская культурная идея или, может быть, культурный продукт, который нам кажется вообще не имеет к христианству никакого отношения, на самом деле в своей глубине имеет исключительно христианский посыл. Потому что западноевропейская культура, американская, европейская культура, ну, с американской немножко посложнее, но в целом тоже можно сказать, что и американская, и европейская культура — это в первую очередь христианские культуры. А уже то, как в ходе модернизма, постмодернизма, эпохи просвещения, там, секуляризма, атеизма это все трансформировалось, это вот уже другой вопрос. То есть, например, когда мы берем с вами Гарри Поттера...
Да, возьмем все давайте Гарри Поттера.
Давайте уже к практическим моментам перейдем с вами. Да. Да? Берем с вами Гарри Поттера, и что мы там видим? Мы там видим, во-первых, ребенок там видит себя такого же. Да? То есть Гарри Поттер — это эпохальное произведение, это эпохальная вещь, потому что мы видим, как 11-летний мальчик становится вообще-то взрослым дядькой. И ребенок видит на протяжении там, каждой серии, если он смотрит фильм, каждой книги, если он читает, как меняется главный герой. И как меняется вместе с ним там, его друзья, да, там Гермиона с Роном, там их преподаватели, да, там Северус Снейп, Дамблдор и так далее, и так далее. И, конечно, видя в этих героях себя, молодой человек или девушка, или там девочка-мальчик, да, они ассоциируют себя с этими героями. И здесь, с одной стороны, плюс, с другой стороны, минус. То есть минус в чем? Что для современного ребенка, современного подростка, реальность материальная, которую, да, она для него не абсолютна. То есть, да, он как бы находится в своем физическом теле, но он воспринимается, скорее всего, как вынужденность, как необходимость. В то время как его сознание, его разум, оно вот в этой сказке, в этой книжке, в этом фильме, в этой истории, просто потому, что там ему комфортно. Просто потому, что там другая реальность, отличающаяся от в той реальности, в которой я нахожусь,
А может быть, он еще понимает правила игры, которые там есть.
И, конечно, правила, да?
Да, потому что правила игры, скажем, в реальности, они совершенно другие. Они могут меняться, они могут там что-то...
И зачастую они формируются в ходе там, получения того, что мы называем жизненным опытом.
Да.
А здесь у тебя все есть, ты все понимаешь.
Да.
И даже то, что ты не понимаешь, ты можешь потом для себя как-то открыть, переосмыслить, поговорить там, с теми же друзьями и с родителями, например, тоже, да, потому что вот еще раз, когда мы видим, там, что родители говорят, ну что ты смотришь опять эти ужастики, там, или что ты смотришь опять этот там плохой мультик, плохой фильм и так далее, как мне кажется, не надо сразу кидаться на несчастного ребенка, который в целом даже и не понимает, что там это хорошо или это плохо, а сядьте вместе с ним и начните смотреть то, что он смотрит. И попробуйте подойти к этому действительно как родители, а не как надзиратели, которые из-за того, что ребенок может быть... Из-за того, что ребенок — это ребенок, что он ограничен в своем...
Опыте, по крайней мере.
Опыте. Угу. И, например, волевые решения, волевое сознание себя у ребенка наступает только в подростковом периоде.
Да.
Вот, из-за того, что у него пока еще этого нет, и вы ему говорите ему там...
Диктуете, что делать, что не делать.
Да. Наоборот, ребенок будет в самом лучшем случае от вас просто закрываться и уходить, вот, а в самом худшем хлопать дверью, и когда он вырастет, он просто начнет там убегать или еще что-нибудь в таком роде делать, просто потому что он не находит понимания. Главное, все то же самое с детьми, главное ребенку дать понять, что вы его понимаете.
Uh-huh.
И он может к вам подойти и сказать, там, знаешь, там, мама, папа, или, там, не знаю, дядя, тетя, бабушка, дедушка, там, брат, сестра. Это когда мы говорим, если о семье, да?
Да.
Что он может вам доверять. А как он может вам доверять, если вы не даете ему смотреть любимый фильм, любимый мультик? И, кстати, тоже, когда он смотрит того же, там, Гарри Поттер, Властелина колец, не знаю, аниме Хаяо Миядзаки, там, не знаю, «Унесенные призраками», там, «Мой сосед Тоторо» и так далее, и так далее. Вот, сядьте, посмотрите с ним. Почему? Потому что, да и для вас вы тоже откроете для себя что-то новое. Да, это может быть вам непонятно, но это понятно вашему ребенку, и попробуйте с ним поговорить на эту тему. То есть, что он находит и видит для себя в этом, не знаю, мультике, сериале, фильме, и так далее. Потому что для него это важно. Для него важны те герои, которые появляются в этих историях, которые нам дает современная культура. Потому что там есть те герои, с которыми ребенок может сталкиваться в своей жизни или с которыми он сам себя ассоциирует. Например, есть там разные герои, то, что называется герои-интроверты, например, да, то есть те герои, которые привыкли жить в своем мире обособленном, вот где им хорошо, но обстоятельства вынуждают их выйти, да, и ребенок может здесь видеть себя. Например, приключения, герои приключений. Вот «Властелин колец» тот же, там сплошные приключения. Очень важно для ребенка, также, когда ребенок смотрит на героев там, фильма, сериала, мультика, или исполнителя песни, или художника, он ассоциирует себя с героями. То есть он для себя перенимает, да, то есть какой-нибудь харизматичный герой, там, я не знаю, в виде... того же Арагорна из «Властелина колец», да, который, с одной стороны, он и сильный, он и смелый, но он еще к тому же и умный.
И вот, любящий.
И любящий, да. То есть ребенок это видит, и он себя с ним ассоциирует. То есть вот эти вот любимые детские занятия, игры, там, не знаю, построить себе шалаш из подушек и представить себя каким-нибудь лесным воином, или там героем книги, героем саги. Очень тяжело, когда... Очень тяжело, неприятно и больно, когда вот эти вот детские идеи не находят отклика у взрослых. То есть я знаю... У меня были тоже друзья, у которых, например, там папа, он с детьми просто, он... Даже когда они в квартире сидели, они выстраивали там из этих подушек, из этих там каких-то простыней, еще чего-то, какую-то кутерьму. И это был там, не знаю, дом волшебника, лесной шалаш. И это целое приключение, потому что у детей класс потрясающе работает фантазия. И эта фантазия позволяет им открывать наш с вами мир совершенно по-другому.
Влад, у нас, по-моему, телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Интересный разговор, я хотел тоже присоединиться. Но вот у меня такая мысль, вот у святого Кассиана римлянина там есть такое, что совершенное духовное высказывание, оно таково, что оно не может быть превратно интерпретировано без злого умысла, да, то есть оно может иметь разные смыслы, но не может быть, мне кажется, вот надо тогда искать вот в этих историях христианские корни, так их достраивать и ориентировать, чтобы они становились такими, чтобы их ребенок не мог превратно интерпретировать, но мог понять по-своему.
Спасибо, Дмитрий, большое спасибо.
Да, конечно, вы здесь абсолютно правы, и какой можно тоже сказать вывод по этому всему, что от родителя или воспитателя, да, вот воскресной школы требуется определенное мастерство. Потому что, например, когда мы можем сказать, что там, я не знаю, что какой бы нам с вами взять такой фильм. Ну, допустим, берем мы с вами, того же «Властелина колец», можно сказать, что это вся история про каких-то чудищ и насилие, а можно сказать, что это история про, во-первых, любовь. Любовь как действительно между мужчиной и женщиной, так и между друзьями. И семья. Вспомним дядюшку, да, дядя Бильбо.
Да.
Да? Можно сказать, что это история про приключения и вот такие взаимоотношения, где если отношения выстраиваются на основе, скажем так, насилия, зла, тирании и так далее, то эти отношения, то этот мир в конечном итоге он разрушается. То, как мы видим, например, да, энты во «Властелине колец» захватывают башню Сарумана, да, и разрушают его территорию, захватывают эту башню, и на этом месте образовывается, потом лес вырастает. Вот и совершенно другая сторона — это то, как уважение, взаимопонимание, поддержка в трудную минуту помогает нашему главному герою во «Властелине колец» достичь своей цели и в конечном итоге уничтожить вот это вот там кольцо и так далее, и так далее. То есть в характерах персонажа, еще раз, ребенок узнает зачастую себя. И задача взрослого помочь ребенку увидеть в персонаже или в этом его любимом мультике сквозь это, как вы, Дмитрий, сказали, я вас немножко интерпретирую, да, современное наслоение, увидеть действительно христианские ценности. И это вызов, который бросает современное общество и современная массовая культура христианству, да и не только христианству. Например, кстати, вот сейчас помимо западной культуры, у нас же существует еще, вот я сказал, аниме очень сильно закрепилось у молодежи, и даже существует целое движение, и даже те люди, которые там 20+, или 25+, они тоже так или иначе с этим сталкиваются, потому что у них друзья могут, или они сами являются поклонниками, фанатами культуры аниме. И эта культура, казалось бы, которая не свойственна западноевропейской культуре, потому что то, что туда вложено, основано на буддийских, конфуцианских, синтоистских традициях. Но и в то же время есть, например, те аниме или те, как если мы говорим о бумажном варианте, да, там это манги, это какие-то такие тоже всякие письменные, как бы мы их назвали.
Комиксы.
Комиксы, да, да. Вот, которые, в которых, как ни странно, тоже присутствуют интересные для наших детей, наших подростков, нашей молодежи символы, персонажей, харизма. Но здесь, конечно, надо отделять те, скажем так, аниме, там, манги и так далее, которые направлены на европейское, на европейца, да, потому что рынок есть рынок, здесь ничего личного. Вот. А есть те, которые, например, сугубо японские. Например, Хаяо Миядзаки — это сугубо японский писатель. Говорю писатель, подразумевая, что художник, да? Но и писатель тоже, потому что он писал сценарии. Вот. Его фундаментальные, его уже ставшие памятниками, классическими памятниками мультипликации, кинематографии, фильмы, они основаны исключительно на менталитете японском. Но и даже зачастую, когда европеец смотрит, ему это непонятно. Ему непонятны эти духи, которые там присутствуют. Ему непонятна вот эта вот тонкая связь, грань между там миром нашим вот материальным и миром, там, миром тех же самых духов. Вот. Да, нам непонятно, но это понятно ребенку. Потому что он, да, он включается благодаря своему воображению в этот контекст, это повествование. Вот. И здесь, опять же, наша задача не шарахаться от этого с криками «А, какой ужас!» Давайте мы переключим эти всякие ужастики и включим старого доброго Винни-Пуха. Вот. Но Винни-Пух тоже... Нет, конечно, его полезно смотреть там, и так далее, и так далее. Особенно классический там мультик «Алиса в стране чудес», я не знаю, там... там «Остров сокровищ» по Льюису, да, это хорошие мультики, никто не спорит, но они могут быть непривычны детям, да.
Потому что уже другая культура.
Потому что другое, да, другая культура и другое восприятие. Но вот говоря о религиях, христианские мотивы также присутствуют, особенно в современной культуре, с там, современных фэнтези. Например, есть такая анимашка, как говорят, да, аниме, которое называется «Кровь триединства», которое на самом деле не имеет никакого, скажем, культурно-исторического основания христианского, но в которой присутствуют христианские элементы. То есть, например, это на самом деле там рассказывает, там, мы все понимаем, как европейцы, что речь идет о Ватикане, но Ватикан Ватиканом не называется. И это альтернативная вселенная, в которой Ватикан возглавляет женщина там, с кронпринцем. Там присутствуют элементы христианской культуры, например, распятие или крест, но они воспринимаются не как сакраментальное, да, а как элемент культуры. И через это тоже, на самом деле, можно говорить о христианстве. Или, например, есть отсылки к произведению классических авторов. Да? Например, вот отсылка к фреске Микеланджело в «Тетради смерти» присутствует на заставке, если вы посмотрите. И, например, тема «Хроники Нарнии», уже возвращаясь к книге или фильму, это тема воскресения. Тоже сугубо христианская тема. То есть итог, который мы вообще подвели по завершению этого семинара, потому что нам рассказывали наши докладчики, это то, что не бояться экспериментировать, не бояться по-новому взглянуть на библейскую историю, когда мы говорим о библейской истории, и не бояться говорить с детьми, их языком, сидеть с ними, смотреть, сидеть с ними, читать, и тем самым вы расширите свои культурные, да и образовательные какие-то возможности, знания. Также и коммуникация с вашим ребенком совершенно по-новому заиграют отношения, будь вы воспитателем, учителем или родителем.
Влад, спасибо вам большое. Заканчиваем нашу передачу. Кстати, дорогие друзья, у нас каждое воскресенье во время богослужения проходит детское богослужение, а ребята рисуют, читают истории из Библии, дружат друг с другом, так что вы можете своих детей привести и к нам. И вот какие-то практические вещи мы будем всегда применять в наших вот детских богослужениях после этого замечательного семинара. Влад, большое спасибо. Надеюсь, мы еще поговорим с вами, может быть, и на эти темы тоже, потому что они какие-то живые, очень интересные. Я думаю, многим будет интересно. А сейчас попрощаемся.
Спасибо вам, что слушали, что даже позвонили нам. Вот еще раз большая благодарность и Оксане Куропаткиной за информацию, и АСМИК. Вот. Всем спасибо, до новых встреч, до свидания.
Всего хорошего.
Выслушаем проповедный текст, который находится в книге «Бытие» в 8 главе. «И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, и все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание». И сказал Господь в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Да благословит Господь это слово в наших сердцах. Аминь. Что означает по-библейски потоп? Это время хаоса, время последствия греха. Поэтому плыть в ковчеге, окруженного водами, для Ноя не означало окончательного спасения. Невозможно же вечно плавать по водам хаоса. Нужна земля для жизни. Нужна твердая почва. Поэтому спасение Ноя и его семьи полноценно, когда потоп хаос завершается, и они по воле и слову Бога выходят на землю. Полноценно, когда Ной благодарит Бога жертвой через сожжение, а Бог отвечает: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». В конце сентября этого года прекратилась спокойная жизнь для одного старообрядца без поповца Ануфрия. Когда-то он, 12-летний, с мамой переехал из Бразилии в Туруханский район Красноярского края, в 1000 километров на север от Красноярска вниз по течению Енисея. Переехали не в центр жизни староверов Часовиного Согласия по зову сердца на историческую родину. У староверов часто не бывает никаких документов. Известна их отчужденность от мира и огромное недоверие государству. Даже сейчас можно встретить это явление, начало которому 18 век, в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. Столетия гонений сказываются. И вот 32-летнего Ануфрия признают бразильцем и начинают процедуру депортации. При том, что у него жена из местных и 3 детей. Но они тоже не оформлены правильно по документам. Поэтому официально он не россиянин, не муж и не отец. За 20 лет не нашлось чиновника, который бы попробовал объяснить и помочь Ануфрию оформить гражданство. Зато в 2018 году быстро нашлись те, кто на него завели административное дело. Быстро нашлись, в смысле быстро сообразили, как не спасти, а утопить человека в хаосе. Спасение Богом праведника Ноя и заключение завета с ним не означает, что потопом уничтожен весь грех, и что, начиная с праведника Ноя, все будут жить, как он. Получается, Бог ошибся, дав еще шанс человечеству. Потому что злые намерения проявились уже в ближайших потомках Ноя. И так происходит до сих пор. Получается, мы, люди, несмотря на прошедшие тысячелетия, по-прежнему юные и злые глупцы. Да уж, не мудрецы точно. Чтобы человечество, отдельный народ, отдельный человек становился мудрее, что для этого необходимо? Учиться. Учиться в том числе на собственных ошибках и знать предыдущую историю ошибок. Тот факт, что многие старообрядцы живут в труднодоступных районах России, тот факт, что они живут в Бразилии, Боливии, Уругвае, Аргентине, США, Канаде и так далее, о чем он говорит? Чему он учит? О чем свидетельствует? Конечно, о страшных гонениях, которые были с петровских времен вплоть до недавних. Кажется, в 21 веке государство в виде отдельных чиновников на местах должно уже поумнеть, быть более гуманным к тем, кто не похож на всех. Думать дальше своего носа. Думать не о себе, а о стране, о людях. Тем более всем известно, что сейчас правительство России ведет политику собирания, возвращения старообрядцев на историческую родину. Недавно с помощью государства был проведен синод всех различных течений старообрядцев. Им помогают восстанавливать храмы. Путин встретился с митрополитом Корнилием. Но на севере Красноярского края депортируют простого старовера, крестьянина Ануфрия, 20 лет прожившего в России из-за неоформленных документов. Так что же, ничего не поделать со злыми намерениями сердец, никак не повзрослеть нашему обществу. Если даже сверху, из Москвы, говорят одно в отношении тех же старообрядцев, а на местах творится другое. Вы скажете, это на местах некие злые, неразумные личности при погонах перегибают палку? А что творится на местах в этих самых труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока? Там, куда зовут посланцы российского правительства возвращаться старообрядцев со всего мира. На том же севере Красноярского края, построив Богучанскую ГЭС, затопили кучу старинных поселений и монастырей старообрядцев примерно лет 5 назад. Росгвардия колесит по Енисею и по притокам и гоняют тех же староверов и других простых людей на реке, не позволяя заниматься свободно рыболовством в тайге, не разрешая охотиться под предлогом сохранения ресурсов. И одновременно никто не обращает внимания на коммерческий отлов ценных видов рыб сотнями тонн, там же отдельными организациями, принадлежащие отдельным неприкасаемым. Продают китайцам сотни тысяч гектаров леса, которые вырубают все на корню, а простым людям разрешили собирать веточки в лесу. Разве это мудрость? Разве мудрость притеснять староверов, тех, кто ничего не просит от государства? Никаких пособий. Даже до сих пор многие не оформляют пенсии. Никаких дотаций не просят, чтобы жить в трудных условиях севера, когда оттуда уезжают все, кто может. Что же это за мудрость такая специфическая? А может, уже не нужны люди на наших просторах Сибири и Дальнего Востока? Может, все продать и выкачать ресурсы и без всяких староверов? Может, они вообще помеха? Или все не так? И громкие, распиаренные по телевизору программы по возвращению соотечественников работают? Кстати, староверы из Бразилии, оттуда, когда-то приехал Ануфрий, туда тоже приезжали эмиссары от правительства России и, наверное, расписывали кисельные берега и молочные реки. Так вот, они, узнав про историю Ануфрия, передумали ехать на историческую родину. У них там устроена жизнь, хозяйство, они фермеры или мелкие, средние бизнесмены. А как у нас в России с фермерством? А как у нас в России с малым и средним бизнесом? Где же ты, накопленная российская мудрость? Ау! Но есть Божья мудрость. Поэтому ошибаются те, кто думает, что им принадлежат земли, реки, ресурсы. Пусть по бумагам так и бывает, но Бог не формалист-чиновник. Он бумажки смотреть не будет. Он заглядывает в сердца и видит все помышления. Ошибаются и те, кто думает, что смогут построить какой-то свой личный ковчег без Бога, укрывшись в нем от зла. Злые помышления всегда приближают хаос, который может затронуть всех. И те в мире, кто это понимают, они благодарят Бога, зная, кто дает все и всем. Поэтому не хапают, как будто Можно утащить все с собой в могилу, а пытаются строить справедливое, гуманное общество, накапливая знания и мудрость. Пытаются бороться с коррупцией, распределять ресурсы, не делая бедных беднее. И Бог им в этом помогает. Иначе хаос, спровоцированный своими грешными, алчными руками, заставит начать все сначала. Нельзя обмануть и переиграть Божьи порядки и законы. Ошибся ли Бог, дав шанс человечеству, заключив завет с Ноем? Бог не ошибается. Он знал и знает злые намерения людей из-за юности их. Милость Его не может ошибаться. Проявленное милосердие вообще ошибкой быть не может. Его цель не наше наказание, Его цель – наше с Ним все более полноценное общение. И Он все делал и делает для этого. И когда спасал Ноя и обещал сохранять все условия для нашей жизни, и когда пришел, как Иисус Христос, на землю, подарив нам окончательное примирение с собой, и через апостолов, передав уникальный опыт общения с Ним, и сейчас через Духа Святого, продолжая общение через таинство, через Слово. Это не ошибка Бога, это наша жизнь. Еще наша жизнь – это благодарить нашего Бога за твердую почву под ногами, за непрекращающееся с Ним общение в Иисусе Христе. Вера в этот факт придаст нам мудрости и строит нашу повседневную жизнь в надежде и уповании на наши, несмотря на наши и чужие злые намерения. Несмотря на злые помышления некоторых, история со старообрядцем Ануфрием, как я вчера вечером узнал, может закончиться неплохо. Его единоверцы из Бразилии, прознав про его беду, связались со знакомой правозащитницей из России, и она помогла Ануфрию и его семье. Эта история получила огласку, вышла статья в «Новой газете», и, видимо, кто-то в Москве из высоких кабинетов оказался не совсем глуп и дал сигнал в тот же Красноярск. Теперь местные чиновники повернули флюгер в другую сторону и обещают не высылать его, а помочь получить гражданство и не разлучать его с женою и с тремя детьми. Это еще не мудрость, а только маленькая, почти невидимая искорка надежды на разумность для нашей страны. Еще много надо просить Бога о вразумлении. Ведь не только Ануфрий пострадал. Сколько несправедливости творится у нас из-за коррупции, алчности, тупости и других злых намерений людей. Иногда кажется, что хаос все ближе. Но не надо бояться. Бог всегда будет рядом и всегда будет верен нам, несмотря ни на что. Так Он обещал, так Он и сделал.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.